Библейский портал экзегет.ру представляет.
Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по книге «Откровение Иоанна Богослова». И сегодня мы будем читать 8 главу этой книги, которая начинается словами: «И когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им 7 труб». А внешне то, как описывается это событие, оно очень напоминает гибель города Иерихона, так как это описано в книге Иисуса Навина, где тоже были трубы освященные. Когда звучали эти трубы, то рушился город Иерихон. Андрей Кесарийский в своем истолковании пишет: «Святой Иоанн часто употребляет число 7 ангелов, потому что оно соответствует этому веку, субботствованию и покою святых. Поэтому и разрешение этой 7-й печати указывает на переход от земной жизни, чему помогают 7 ангелов, поражая людей, нуждающихся во вразумление или наказание. Безмолвие означает благочиние, благоговение и незнание ангелами времени второго пришествия. Полчаса – кратость времени, когда после наказаний, кончины мира наступит Христово Царство». Что такое субботствование? В Священном Писании, в книге «Паралипоменон», а также мы это обнаруживаем в послании к евреям апостола Павла, говорится о субботствовании. Субботствование – это вхождение в непрерывный покой. 6 дней люди работают, делают обычные дела свои, а 7-й день – день божественного отдохновения. И в понимании древних 6 первых тысячелетий, они как бы предваряют тысячелетие покоя во Христе и со Христом. В нашем православном понимании царство покоя наступает тогда, когда на кресте Сын Божий произносит слова «свершилось», и наступает царство благодати, символическое тысячелетие. А 8-й день – это день непрекращающийся, день радости в Царстве Небесном. Здесь мы прочитали о том, что сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Вот эта неопределенность «как бы» указывает на неопределенное время, а уточнение «полчаса» – некое краткое время, то есть когда уже будет Антихрист убит, когда крест появится на небесах, когда Христос в окружении ангелов Божьих и святых будет уже спускаться с небес, вдруг возникнет некая пауза. И некоторые святые отцы говорили, что она займет даже определенное какое-то время. Это будет последняя возможность для покаяния. Но те, которые примут печать Антихриста, хотя они и будут знать, что уже Антихрист умерщвлен дыханием уст Иисуса Христа, то есть Святым Евангелием, несмотря на это, их ожесточение будет столь велико, что они не захотят покаяться. А блаженные, которые сохранят веру и во дни Антихриста, они будут наполняться все больше и больше радостью в сретении Господа, когда и сама встреча будет происходить на воздушьях, то есть в воздухе. Мы прочитали с вами 1 и 2 стих и 3 стих 8 главы. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу». В книге «Откровения Иоанна Богослова» очень часто ангелом называется сам Христос, потому что слово «ангел» – это вестник, а он принес откровение, полученное от Отца Небесного. Это весть от Отца Небесного. И в понимании древних истолкователей этот образ «ангел» с кождением, а кождение – это молитва всех святых, это Христос как тело Церкви, а кождение – это особые усердные молитвы святых. И мы читаем, Андрей Кесарийский пишет, «Хотя то, что видели святые, жертвенник, кадильницы и прочее, изображаются здесь в вещественном виде и окрашенном в разные цвета, но все это суть невидима и духовна. А ангел, стоя пред жертвенником и держа кадильницу с ливаном, возносит к Богу, подобно фимиаму, молитвы святых, в которых они просят, чтобы за бедствие при кончине мира были облегчены мучения нечестивых, беззаконных в будущем веке, чтобы Господь своим пришествием наградил потрудившихся, об этом говорится и далее». Да, это действительно так. Если люди, даже нечестивые, пережили такие кары Божьего гнева, такие наказания апокалипсиса, то здесь действует принцип «заодно дважды не наказуется», и они как бы часть вины своей истребили таким чудесным образом в перенесении самих этих наказаний, потому что Бог посылает наказание не как некое отомщение, а иногда как вразумление, а иногда как возможность человеку очиститься в этих страданиях, ибо страдающий плотью, как сказано в Священном Писании, перестает грешить. А так как Христос, Он есть глава Церкви, а Церковь – это Его тело, связь Христа с этой кадильницей, Его приношение молитв святых – это тоже реальность. Ведь наши молитвы, они обращены к кому? Ко Христу. Когда мы молимся святым, мы говорим: «Молите Христа Бога, спастись душам нашим». А Христос уже возносит как некую кадильницу молитвы святых дальше к престолу Отца Небесного. Поэтому здесь мы не всегда должны все воспринимать определенно, буквально, как пишет Андрей Кесарийский, что здесь все суть невидима и духовна. И далее. «И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». Возложение фимиама, чтобы с молитвами святых все это вознести преджертвенник Бога, это и ходатайство Христа за весь род человеческий, это и ходатайство святых, угодников Божьих, особенно мучеников, которые засвидетельствовали твердость своей веры, своей собственной кровью. Андрей Кесарийский описывает алтарь золотый, на котором находит свое утверждение всякая святая служебная сила, и где приносятся жертвы мучеников, есть сам Христос, прообразом которого служил жертвенник, показанный Моисею на горе со Скинией. Если в одном случае ангел – это прообраз Христа, здесь сам золотой алтарь, прообраз Христа, как в литургических текстах мы возглашаем, что Христос есть тот, кто приносит жертву, Он же есть и сама жертва, Он же есть тот, кто и принимает эту жертву. Поэтому даже действие ангела может символически указывать на Христа или являться таковым непосредственно. Фимиам, то есть благоухание, как сказано, означает молитвы святых, а благоухающие пред Богом, пред престолом, то есть пред высочайшими силами небесными, так как в них излилась пламенеющая любовь божественная, чистая и бесконечная премудрость и разум. На это указывает значение имен высших сил, приближающихся к Богу. То есть святые – это люди, которые состоялись на земле, но во славу они входят на небесах, и их участие в ходатайстве за народ Божий чем-то напоминает ходатайство ангелов за тех людей, которым они покровительствуют. И мы знаем, что у каждого человека есть ангел, который на небесах, у каждого крещенного человека есть ангел, который на небесах ходатайствует за него, как вестник. Но вестником является и Христос, и каждый святой в некотором смысле тоже вестник божественной любви, когда выпрашивает для нас именно Божьего прощения, Божьего милосердия и даже Божьего оправдания. «И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога, и взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю». Вот здесь уже начинаются как бы некие суды. Берется кадильница, когда фимиам ходатайственный уже воскурился, наполняется она уже именно огнем жертвенника божественного правосудия, ибо на небесах присутствует и божественное милосердие, и божественное правосудие, и теперь уже вступает в действие божественное правосудие, и повергается на землю то, что наполняет кадильницу. Бог действует как бы двумя руками своими. В Писании это, конечно, очень образно. Бог не имеет тела, Бог есть Дух. Но в Писании говорится о правой руке Бога. И те, которые оказываются под правой рукой Господа, это прощенные народы. И говорится о левой руке Бога, и те, которые оказываются под левой рукой Бога, это народы, ожидающие наказания, Божье возмездие. То есть в Боге присутствует и божественное «да», и божественное «нет». Но, как рассуждают многие богословы, божественное «да» всегда имеет в себе и божественное «нет», потому что есть пределы божественному милосердию. И божественное «нет» имеет в себе всегда и божественное «да», потому что божественное наказание правосудное, оно не без милости. Суд не без милости, как мы читаем в Писании, особенно по отношению к тем, которые сами оказывали милость. «И взыди дым» – молитвы святых, возносимые ангелами, принятые, и, наполнив кадильницу огнем наказаний, обратил их на землю. То есть, когда молитвы ходатайства кончаются, как некогда видел Иезекииль, что одним из херувимов было передано ангелам, посланным избить нечестивых жителей Иерусалима, взятое от подобия огня. образом такого ангела является всякий священноначальник, как посредник между людьми и Богом. Здесь уже архиерей является как бы образом такого ангела, потому что архиерей может осуществлять мщение в церкви, отлучая кого-то от церкви или предавая анафеме, как посредник между людьми и Богом. Он от одних возносит молитвы, другим несет помилование, а согрешивших вразумляет или строгим наказанием, то есть эпитимией, обращает на истинный путь. Но архиерей символизирует собою и самого Христа в определенные моменты православного богослужения. И мы должны, конечно, понимать, что здесь очень много образности, но за этими тайнами скрывается самая главная тайна домостроительства нашего спасения. И мы читаем 5 и 6 стих. «И произошли голоса, и громы, и молнии в результате того, что огонь был излит на землю. Громы и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». В случае с Иерихоном, именно когда все трубы затрубили, то стены великого города, они рухнули. То есть мы видим, как суды Божии, они начинаются. Необратимость этих судов, она уже обрушилась на землю прямо с небес неким таинственным огнем. Далее говорится о том, как вострубил первый ангел. 8 глава, 7 стих. «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Огонь и кровь – это проявление гнева Божия. На этом настаивает древнехристианский экзегет Тиконий, которого, как правило, придерживается Андрей Кесарийский. И все это указывает на мучимых в будущем веке. «Будет подвергнуто мучение более трети живущих на земле». Об этом говорит Андрей Кесарийский. При первом вострублении ангела звук трубы – это как бы начало войны небес с землею, кровь, а это смерть души, не просто о физической смерти говорится, но больше и о духовной смерти. На этом настаивает Беда Достопочтенный, а Тиконий настаивает по поводу первого ангельского вострубения, что враг церкви, двойной, как он его называет, лжебратья и еретики, первые подвергнутся наказанию, когда начнутся огненные суды с небес. Чем лжебратья отличаются от еретиков? Еретики, они открыто проповедуют свои ереси, а лжебратья, они – это те, которые под видом православия скрытно насаждают те или иные ереси. И задача семи Вселенских соборов и заключалась в том, чтобы отделить верных от неверных, как и в день суда Господь будет отделять одних верующих от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И мы читаем далее, что происходит далее. «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Вот такие образы предлагаются, которые их не обязательно понимать буквально. Под морем иногда понимается в книгах Библии мир политики, шумливый, пенящийся волнами, как некими срамотами. Дается такой обзор. Пылающая гора, которая рушится на этот мир, это дьявол, а море – это есть сам мир. Такое истолкование предлагает Тикони. Кровь в данном случае – это мудрость плоти, губящая душу, когда мудрость, она не на Христе основана, а основана на человеческих философиях, на человеческой логике, на чисто человеческих представлениях, минуя божественное откровение. Такое истолкование предлагает Примасий. Дьявол рассеет и погубит треть живущих в мире. Это уже прямое истолкование Андрея Кисарийского, и ему вторит Беда Достопочтенный. Умершая часть, мертвая духовно и отторгнутая от Царства Божия, то есть от Церкви, это одно и то же. То есть тот, кто не принадлежит к Церкви, он духовно уже мертв. Может быть, такой человек когда-то принадлежал к Церкви Божией, но потом через отпадение от Церкви он становится духовно мертвым. И если кто-то наблюдал чин анафематствования, то в этом обряде мы видим очень такие трагические ноты, которые напоминают отпевание усопшего. И далее говорится о действиях третьей трубы, третьего ангела. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезды – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими». В общем, обзоре Тикония Примасия Андрея Кисарийского «Большая звезда, как и пылающая гора ранее, это дьявол или отступники от Христа». Они как бы приближают уничтожение мира своим отступничеством, изливая гнев Божий на землю. Третья труба – это знак еретиков, искажающих Писание. Потому что ересь может быть от суемудрия, а есть, когда сознательно человек искажает Писание, как апостол Петр во втором послании пишет о некоторых людях, к собственной своей погибели превращают, то есть искажают, как и прочие Писания. Действительно, Писание надо понимать, и Писание очень важно читать вместе с отцами Церкви и в Церкви, потому что это дает нам особое духовное назидание. А если человек самостоятельно начинает изучать Писание, у него не всегда это может получиться. Как однажды один человек спросил Христа, как спастись, и Христос на этот вопрос ответил вопросом: «Как читаешь?» То есть по-разному можно читать Слово Божие, и кто-то читает к собственной своей погибели, к погибели, искажая смысл Писаний. И вот на этом настаивает Беда Достопочтенный. А по поводу полыни, Тиконий, Примасий настаивают на том, что полынь – это некая сладость греха, ставшая горечью. Действительно, полынь иногда выглядит как что-то такое душистое, как и грех своей привлекательностью. Он манит к себе, люди ощущают даже какой-то романтический подъем, а в конце концов это все оборачивается горечью. Тиконий писал: «Под большой звездой он подразумевает дьявола, о котором Господь говорит в Евангелии: „Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию“». Возможно, это высказывание обращено к церковным людям, которые, живя в церкви, духовную жизнью, пришли к забвению самих себя и, примкнув к земному, подобно скотам, пали с высоты своего могущества». То есть они занимали какое-то высокое положение в церкви. «А каковых и читаем в Писании: „Хотя человек пребывает в чести, не разумеет, он сравнился и уподобился неразумным животным“». Это ссылка на Псалом 48-13 стих. Таким образом, Тиконий считает, что человек, который не спадает с высоты иерархического достоинства, это наподобие того, если человек становится скотом неразумным, неразумной тварью, животным. «Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд». Это светильники для того, чтобы светить днем и светить ночью. Светильники в Писании указывают на божественное откровение. То есть произойдут какие-то события, когда сокроется божественное откровение, и мы окажемся в духовном мраке. «Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи. И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: „Горе, горе, живущим на земле, от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить“». Почему вот именно здесь подчеркивается, что горе? Потому что когда Слово Божие доступно, когда как свет солнца, луны, звезд, евангельская истина все-таки достигает нашего сознания, это помогает нам преодолевать великие искушения. А когда и откровение сокроется, и истинного учения не будет, и, как у пророка Амоса сказано, будут ходить от моря до моря, искать Слово Божие, не найдут, и страшные страдания, что же тогда будет являться для людей источником утешения? Поражение третьей части светил как бы обнаруживает верных и неверных, то есть где-то свет еще сохраняется, истинной веры, а где-то он совершенно погас. На этом настаивает Беда Достопочтенный. Летящий ангел – это как бы орел, это образ Святаго Духа или церкви в ее непрерывном движении и в ее непрерывном стремлении проповедовать Слово Божие. Об этом пишут Викторин Петовийский, Тиконий, Примасий. «Пастыри церкви проповедуют о судном дне, жестокости дьявола и грехи еретиков, на которых обрушится наказание». Беда Достопочтенный как бы говорит: не напрасно пастыри церкви проповедуют о том, что дьявол жесток, о преступлениях еретиков, потому что неизбежно наказание обрушится и на дьявола, и на всех тех, которые ему последуют. И вот в своем толковании «Беда достопочтенной», это древний христианский экзегет, кстати, не так давно канонизированный в нашей церкви, он писал: «Четвертая труба показывает в затмении звезд от падения лжебратьев, сияющая словно звезды, красота церкви часто затмевается лжебратьями, из-за отпадения которых либо в благоприятных обстоятельствах, либо в испытаниях века сего она сияет менее ярко». Вот совершенно неожиданно «Беда достопочтенной» называет две причины отпадения лжебратьев: или от очень хорошей жизни они отпадают от истинной простоты Евангелия и нищеты Христовой, или в период гонений, которые они не в силах сами перенести, они окончательно отпадают от истины, отрекаются от нее, а те, которые сохраняют твердость в вере, ее идеалу, становятся мучеником и только более и более возрастают в благодати. Итак, сегодня мы с вами изучили восьмую главу книги Откровения Иоанна Богослова. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, то мы будем изучать девятую главу этой удивительной книги.